слушаете «Радио Свобода». В эфире дневной выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 января, суббота. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главные темы нашей программы. Православные всего мира сегодня отмечают Рождество Христово. Рост квартплаты в Москве в 2012 году составит до 25%. В результате начавшихся первичных партийных голосований в американском штате Айова определилась узкая группа реальных претендентов на республиканскую партийную номинацию в президенты. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, сегодня православные всего мира отмечают главный религиозный праздник – Рождество Христово. В полночь во всех соборах и церквях России прошли торжественные богослужения. В них приняли участие тысячи верующих, а также первые лица государства и высокопоставленные чиновники. В связи с Рождеством и рядом публичных выступлений православных иерархов в стране активизировалась дискуссия на вечную тему – обязан ли православный народ безропотно терпеть любую власть как богоданную? На этот вопрос попытались ответить религиозные деятели и историки. С экспертами беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Президент России Дмитрий Медведев и его супруга посетили храм Христа Спасителя в Москве, где праздничное рождественское богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там же на службе присутствовали члены российского правительства, депутаты Госдумы, сенаторы и известные общественные деятели. Примечательно, что Дмитрий Медведев поздравил православных с Рождеством Христовым через блог в Твиттере. «Поздравляю всех, кто празднует сегодня Рождество Христова, хороших вам рождественских дней», написал глава государства. Что касается премьер-министра России Владимира Путина, то глава Белого дома ровно в полночь приехал в Спасо-Преображенский собор Петербурга. Именно в этом храме в 1952 году он был втайне от строгого отца-коммуниста крещен матерью. Об этом Путин рассказал журналистам уже после завершения церковной службы. Посещение храма во время рождественских богослужения первыми лицами государства уже давно никого не удивляет. Однако эта традиция принимается не всеми. Священник Павел Адельгейм не верит в набожность политических лидеров страны.
Очень сомневаюсь в том, что у них серьезные религиозные есть переживания. Думаю, что это такая политические ходы. Вот их за это зовут подсвечниками. Я думаю, что религиозная жизнь должна быть внутренней потребностью, никак не должна быть связана с политическими интересами.
Иная точка зрения у руководителя отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталия Власенко.
Безусловно, как человеку неправославному, но как христианину, для меня приятно то, что наши первые лица государства посещают христианский храм, несмотря на то, что это другая конфессия, показывая всему населению, что действительно они как-то по-доброму относятся к христианской традиции. Конечно, бы хотелось, чтобы, если это лидеры нашей страны, то хотя бы они посещали другие какие-то храмы, тем самым показывая свое как бы уважение к другим религиозным конфессиям.
Историк-религиовед Сергей Болотов не берется судить, насколько искренне в своих мотивациях политики, когда они посещают храмы, но в то же время он положительно относится к тому, что первые лица государства участвуют в рождественских богослужениях.
Нужно знать лично этих людей, чтобы понимать, насколько они искренни. А насчет моды, в принципе, и что касается самого Путина, у него сейчас все есть. Я не думаю, что ему нужно гоняться за какой-то популярностью. Как любой нормальный человек, они имеют право на личные религиозные взгляды, имеют право, собственно, посещать церковь. А поскольку любая церковь – это место публичное, то куда бы они ни пошли, в любом случае, где-то и заметят. Так что отношусь, в принципе, нормально.
В связи с Рождеством и рядом публичных выступлений православных иерархов активизировалась дискуссия на вечную тему – обязан ли православный народ безропотно терпеть любую власть как богоданную? Одним словом, всякая ли власть от Бога? На этот вопрос попытался ответить руководитель отдела внешних церковных связей Российского союза евангельских христиан-баптистов Виталий Власенко.
Библия говорит в послании к римлянам, что всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Я хочу повториться, что я не православный мирянин. Я выступаю здесь от имени российских евангельских христиан-баптистов. И в своей церкви, в своей конфессии мы отстаиваем права, что каждый человек оставляет за собой право поступать согласно своей совести и принципам, изложенным в Евангелии. Каждый в отдельности человек, член поместной церкви, русской православной церкви, на мой взгляд, вправе избирать для себя лично последователем каких идей, что он, берет ли он на себе вот такое право поступать согласно своей совести. Если у него совесть есть, если он ответственный гражданин, то он должен поступать согласно своей совести, согласно своим убеждениям духохристианским и согласно своему мировоззрению.
Это был Виталий Власенко. Священник Павел Адельгейм убежден, что не всякая власть от Бога, и вот почему.
Апостол Павел имел в виду совершенно конкретную ситуацию. Вот, а власть может быть и не от Бога, власть может быть не только благословением Божьим, а может быть попустительством. Бог может попускать какой-то власти, господствует над народом. То есть она совсем не обязательно должна быть Богом благословлена. Вот в таком смысле не всякая власть от Бога. Всякая власть от Бога в том смысле, что в мире действует промысел Божий. Но конкретная власть может быть либо попущена Богом за наши грехи, либо дана как благословение Божие вот, для страны, чтобы она развивалась, созидалась. Все дело в том, заботится власть о человеке или у нее личные какие-то интересы. Вот, если власть нечеловечная, то есть задача ее не забота о человеке, которая и в Конституции, кстати, прописана как задача власти, вот, если она не заботится о сохранении своего народа, то это, конечно, власть безбожная.
Это был Павел Адельгейм. Историк Сергей Болотов считает, что православный христианин сам должен определиться, где ему признавать власть от Бога, а где нет.
С одной стороны, всякая власть от Бога, но христианин не может терпеть власть в том случае, если она выступает против собственно христианской веры. Вот это надо понимать, на мой взгляд. Об этом часто забывает. В христианской традиции есть четкая установка, когда христианин не может терпеть безропотно любые действия власти. Это в том случае, если он выступает против веры. Как, например, там римские императоры и самый такой хрестоматийный пример – это Диоклетиан.
А применительно к нынешней власти с конкретными фамилиями?
Я убежден в том, что поскольку сегодня власть в России не выступает против церкви, то христианин волен относиться к ней в соответствии с своими личными политическими взглядами. Ну вот поскольку власть в России против церкви не выступает, однозначно негативного к ней отношения, обязательного для всех христиан, православных и остальных, не существует однозначно. Что касается отношения к конкретным шагам конкретных людей, властей, то человек... любой, христианин и христианин, но есть политические взгляды, и он может вот в этих рамках, учитывая, что власть против церкви не выступает, он может не относиться по-своему.
Это был историк Сергей Болотов.
О концепции богоданности власти мой коллега Мумин Шакиров беседовал со священнослужителями и историками. Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законом административный арест сроком на 10 суток, назначенный в конце прошлого года координатору движения «Левый фронт» Сергею Дальцову, сообщает «Интерфакс». Нальчики, по уточненным данным, в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. МИД России призвал проявить гуманность при вынесении приговора бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. В сегодняшнем заявлении российского МИДа выражена обеспокоенность возможностью смертной казни 83-летнего Мубарака. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. В воскресенье на волнах Радио Свобода в 13:00 не пропустите программу «Общественное мнение». Итоги прошедшего года глазами россиян – это тема программы. Кого называют человеком года? Будет ли 2012 год лучше, чем предыдущий? В программе участвуют Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Ведет программу «Общественное мнение» Вероника Баде. мы продолжаем программу «Время свободы». Рост квартплаты в Москве в 2012 году составит до 25%. Об этом со ссылкой на источники в столичной мэрии сообщает РИА Новости. То же самое будет происходить и в других российских регионах. Сообщается, что рост тарифов на услуги ЖКХ начнется со второго полугодия 2012 года. Эксперты связывают это с тем, что в России в марте пройдут выборы. На любое повышение цен перед этим мероприятием избирателей раздражает. Экономисты напоминают, что в следующем году в России ожидается еще два увеличения акцизов на бензин. Но резкого скачка цен на товары и услуги эксперты пока не прогнозируют. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальной информации, рост тарифов на услуги ЖКХ в новом году составит от 3 до 25%. Он начнется в июле, когда многие россияне, находящиеся в летних отпусках, не сразу заметят и осознают, что суммы за коммунальные услуги в платежках значительно выросли. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская уверена, что рост тарифов перенесли на июль не случайно.
Ну, решение чисто политическое, чтобы там нам не рассказывали, да, потому что на самом деле планировать нужно бюджет в конце каждого года, да, на следующий год. И планировать нужно, естественно, и тарифы, потому что от роста тарифов, от их размера, зависит объем финансирования тех же субсидий малоимущим семьям, тех же льгот категориям льготников. Понимаете, это напрямую две связанные цифры. Поэтому я предполагаю, что вот из-за того, что будут выборы у нас в марте месяце, решили всю эту операцию отложить на лето. Только и всего. И, естественно, это потребует внесения поправок в федеральный закон о бюджете и в законы субъекта федерации. Безусловно. К сожалению, ничего нового. Очень бы хотелось, чтобы все-таки кризис, вторая волна, которую нам сейчас прогнозируют, в том числе и бывший министр финансов господин Кударин, но не задело бы нас сильно, потому что мы не в изолированном мире живем. Мы живем и связаны многочисленными нитями с другими странами, экономические связи, любые политические там, и прочие, человеческие связи. Так что это, безусловно, нас тоже коснется, но хотелось бы, чтобы это касание не было слишком жестким, слишком тяжелым для нас. Я такой умеренный оптимист, и, конечно, хочется верить, что у нас все будет лучше, но посмотрим, поживем, увидим.
Говорила член фракции «Справедливая Россия» в Российской Государственной Думе Галина Хованская. Кроме повышения цен на услуги ЖКХ, в этом году дважды вырастут акцизы на бензин. Однако исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский считает, что это не приведет к резкому росту цен на продукты питания в России.
На самом деле сложно предполагать, потому что все зависит от урожая, от общей ситуации на мировых биржевых площадках, от фондового рынка, от финансовой ситуации в мире. Можно сказать про ушедший год, 2011, что он был достаточно успешным с точки зрения роста цен. Инфляция у нас в стране была беспрецедентно низкая, продуктовая инфляция была еще меньше. Поэтому здесь можно только предполагать, причем предполагать, что если все-таки прошлогодняя инфляция – это некая тенденция, некий тренд, который будет продолжен и в 2012 году, то в целом при наличии нормального урожая и отсутствии форс-мажорных обстоятельств у нас продуктовая инфляция будет примерно такая же, как в прошлом году. По крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Был хороший урожай, не было катаклизмов, и, в общем-то, была более-менее сбалансированная ситуация импортной отечественной продукции. Поэтому думаю, что как минимум в ближайшие полгода мы спокойно будем жить на тех запасах продовольствия, которые у нас были сделаны в прошлом году и в начале текущего года. И, соответственно, я думаю, что далее будем смотреть на ситуацию с урожаем. Если с урожаем будет все в порядке, то, в принципе, и текущий год мы проживем также в плане продуктов питания, ну, в корректной более-менее ситуации с точки зрения потребителя в целом по году.
Илья Вячеславович, эксперты говорят о том, что в 2012 году до 25% во второй половине года после выборов вырастут тарифы ЖКХ. Также специалисты напоминают о том, что дважды вырастут акцизы на бензин. Вот эти факторы как-то отразятся на ценах на продукты питания? И вообще, что влияет на формирование цен?
Конечно же, ЖКХ, коммуналка, бензин всегда имеет большое влияние, серьезное влияние на цены. Но при этом надо быть реалистами и понимать, сколько в стоимости того или иного продукта на полке составляет, там, не знаю, бензиновая составляющая или составляющая, там, не знаю, газовая или еще какая-то там энергетическая. Конечно же, это не самые большие доли, значительно больше приходится на сходы, связанные с производством, там, с продажей продукции. Поэтому, конечно же, в любом случае это будет влиять на стоимость продуктов, но это будет влиять все-таки в куда меньшей степени с точки зрения потребительских товаров, чем на какие-то товары, которые более сильно заострены на вопросах там бензина, коммуналки или там, каких-то еще ЖКХ вопросов. Мы в целом сохраняем, как вы понимаете, достаточно оптимистичное настроение. Надеемся, что текущий год будет, еще раз говорю, не хуже предыдущего, а он был беспрецедентно хороший с точки зрения инфляции и ценовых параметров.
Это было мнение исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Белановского. Аналитик компании ФБК Игорь Николаев настроен не так оптимистично. Он полагает, что во второй половине 2012 года, после выборов президента, экономическая ситуация в России изменится, и цены на товары и услуги, хоть и не резко, но вырастут.
На самом деле наступивший год, он будет разный. Я предполагаю, что будет первое полугодие такое, хорошее полугодие будет у нас первое. Почему? Ну, во-первых, потому что выборы у нас буквально через считанные недели уже получаются президентские. А естественно, власти будут делать все, чтобы цены не росли в этот период. Вот все. Они уже в конце прошлого, 2011 года, так делали, когда, допустим, было принято решение о том, что индексации тарифов ЖКХ не будет с 1 января наступившего года, а будет с 1 июля, соответственно, 2012 года. Конечно, это было чисто политическое решение. Поэтому фактор президентских выборов в первом полугодии будет играть свою роль в том, что цены не будут расти заметно. А вот с 1 июля 2012 года у нас уже и будет та самая отложенная индексация тарифов, естественных монополий тарифов ЖКХ. И плюс в полной мере будут раскрываться те факторы, которые тоже будут разгонять рост цен. Ну, во-первых, выборы позади уже. И чего же сдерживать-то цены? Во-вторых, полностью проявится то, что в конце 2011 года еще только, в общем, обозначалось. Экономика, не только России, но мировая экономика еще глубже окажется вот во второй волне кризиса. Для нас это означает, что снижение цен на энергоноситель, это рост цен на импорт, ну и с вытекающими отсюда последствиями. Все это скажется на инфляции, поэтому первая половина года будет нормальная, как я говорил, с низкими, относительно низкими темпами инфляциями. Разгон начнется во второй половине года. В целом, конечно, катастрофы пока по итогам года не будет, но я думаю, что и того рекорда, который был достигнут в 2011 году, то есть около 7%, тоже мы не повторим, а скорее всего это будет где-то 9, может быть даже больше процентов. Вот такую инфляцию мы ожидаем в 2012 году.
Об экономической ситуации в России в наступившем году и об ожидаемом росте цен на товары и услуги рассуждал аналитик компании ФБК Игорь Николаев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным событиям. В результате начавшихся первичных партийных голосований в американском штате Айова, так называемых «кокусов», определилась узкая группа реальных претендентов на республиканскую партийную номинацию в президенты. Последние опросы общественного мнения обещают жесткую схватку между избранными во время первичных выборов в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Процесс голосования завершится 4 ноября президентскими выборами. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Всеобщее внимание к выборам в Айове, провинциальном, патриархальном, консервативном, малонаселенном аграрном штате, можно объяснить скорее политическими страстями, чем надеждой выявить лидера, который определится в результате почти шестимесячного избирательного процесса. Жители штата лишь в половине случаев были способны определить будущего партийного кандидата в президенты, в отличие, например, от южнокаролинцев, всегда указывавших на будущего кандидата партии. Там первичные выборы пройдут через две с небольшим недели. Но в Айове, как правило, определялась предвыборная интрига. На этот раз она выглядит как противостояние между кандидатом консервативного республиканского электората и кандидатом партийного истеблишмента, предпочитающего номинанта с более умеренными взглядами. В такой роли твердо утвердил себя на выборах Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса. После Айовы в фавориты консервативных избирателей совершенно неожиданно вышел бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, пребывавший дотоле в нижней части рейтингов республиканских кандидатов. Он, по сути, добился в Айове ничьей с Ромни, выбил из борьбы Мишель Бакман и оттеснил в списке претендентов на номинацию не столь давнюю надежду консерваторов бывшего спикера Конгресса Ньюта Гингрича. По последним опросам, в ключевом штате Южная Каролина Митт Ромни удерживает минимальное 3% лидерство над Санторумом. Гингрич незначительно отстает от Санторума. Отчаянно борясь за роль выразителя консервативных принципов, Ньют Гингрич взялся за разоблачение скрываемых либеральных наклонностей своих ведущих соперников. В конце концов, бывший губернатор Ромни не может скрываться за агитационными роликами, рисующими в негативном свете оппонентов, заявил Гингрич. Ему придется отчитываться перед избирателями за сделанное в бытность губернатором. Избиратели в конце концов обнаружат, что он поднял налоги, что он назначил на судейские должности леволиберальных судей. Его медицинская реформа в Массачусетсе включает бесплатные аборты. Когда люди присмотрятся к этим фактам, они скажут, что это не тот человек, которого бы они хотели видеть в роли кандидата республиканской партии. Впрочем, роль надежды консервативных избирателей может быть очень трудной в штате с более центристскими взглядами. В пятницу Рик Санторум с трудом ответил на вопросы о том, почему он выступает против однополых браков и права усыновления детей однополыми парами, заданные ему во время встречи со студентами в Нью-Гемпшире, где во вторник пройдут первичные выборы. С другой стороны, Джон Маккейн, объявивший о поддержке Митта Ромни, обвиняет Санторума в том, что тот, по сути, ничем не отличается от демократов, разбрасывающих государственные деньги на либеральные прихоти. Маккейн припомнил бывшему сенатору то, что тот добился выделения $500 000 на выставку белых медведей в Питтсбургском зоопарке. Доверенное лицо Ромни, известный республиканец, бывший губернатор Джон Сунуну, находит в Санторуме непростительный изъян. Рик Санторум настоящий консерватор, но дело в том, что он поражен болезнью власти. Он слишком долго был членом Конгресса и считает, что бюджет существует для того, чтобы вырезать из него куски на свои прожекты. Мы должны выдвинуть в президенты бывшего губернатора. Те, кто руководил штатами, знают, как урезать бюджет. Они умеют жить посредством, в то время как те, кто вышел из законодательной власти, как Санторум, любят правительство и расширяют его. Эксперты говорят, что крайне важными для Санторума и Гингрича станут очередные дебаты республиканских кандидатов, которые пройдут в эти выходные. Хорошие результаты, место в первой тройке на первичных выборах в Нью-Гемпшире необходимо для продолжения борьбы за партийную номинацию. Особенно это касается кандидатов, не располагающих значительными предвыборными фондами. Неудачники в Нью-Гемпшире и Южной Каролине не могут рассчитывать на политические пожертвования. Главным для кандидатов во время этих дебатов будет необходимость убедить избирателей в том, что именно они представляют жизнеспособную альтернативу Бараку Обаме, критикуемого многими за гигантский рост государственных расходов, долгов и ничтожный экономический рост.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свободы не пропустите итоговый выпуск программы «Время свободы». «Время свободы. Итоги недели» ведет Дмитрий Волчек. Вот главные темы программы. Владимир Чуров решил остаться еще на 4 года. Юлия Тимошенко этапирована в Харьков. Ее муж попросил убежище в Чехии. Подмосковного прокурора Игнатенко задержали в Польше. Слушайте программу «Время свободы. Итоги недели» сегодня в 19 часов по московскому времени. А программа «Время свободы». Ее дневной выпуск продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы отклонил жалобу на административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Решение, принятое мировым судом, признано законным. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии установили личность мужчины, напавшего сегодня на пост дорожно-патрульной службы в Нальчике. Ранее стало известно, что около поста ДПС мужчина ударил ножом полицейского, после чего захватил у него автомат и открыл огонь. В результате нападения 2 сотрудника правоохранительных органов погибли. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на отставке председателя Центра избиркома Владимира Чурова. Недоверие к Чурову вызывает недоверие к президентским выборам 4 марта. Он подведет власть, если не подаст в отставку, сам написал сегодня Кудрин в Твиттере. Патриарх Московский Вся Руси Кирилл считает, что общество имеет право на выражение несогласия с политической ситуацией, а власть должна прислушиваться к протестам граждан и корректировать свой курс. Об этом представитель Русской Православной Церкви заявил в интервью телеканалу «Россия-1». МИД России призывает проявить гуманность при вынесении приговора бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. В сегодняшнем заявлении российского МИДа выражена обеспокоенность возможностью смертной казни 83-летнего Мубарака. Сирия предупредила о жестких мерах в связи с терактом в Дамаске, в пятницу жертвами которого стали 26 человек, еще более 60 были ранены. По словам министра внутренних дел Ибрагима Аль-Шара, власти ответят железной рукой всем, кто пытается поставить под угрозу безопасность страны и ее граждан. Президент Судана Омар аль-Башир прибыл сегодня с двухдневным визитом в Ливию, впервые после свержения в этой стране режима Муаммара Каддафи. По данным BBC, в поездке аль-Башира сопровождают многие высокопоставленные суданские чиновники. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. А мы продолжаем дневной выпуск информационной программы «Время свободы» за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Светлана Павлова. Итак, переходим к важной теме, связанной с жизнью Украины. Супруга экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Александр накануне получил политическое убежище в Чехии, а ее дочь Евгения пока не собирается покидать Украину. Спецслужба разрешила Евгении Тимошенко дважды в неделю встречаться с матерью в Харьковской колонии, где она отбывает 7-летнее наказание по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве. Киеве Владимир Вахненко.
Юлию Тимошенко этапировали из киевского следственного изолятора в Качановскую женскую колонию Харькова накануне Нового года. Хотя представители власти до этого неоднократно заявляли, что экс-премьер будет оставаться в столичном СИЗО до окончания следствия по другим возбужденным против нее уголовным делам.
Ее перевели в Качановскую женскую колонию, потому что ее хотели удалить из Киева, где она постоянно является источником для протестов, для политических акций. И именно для того, чтобы это все в Киеве прекратилось, ее перевели в колонию. Этот перевод противоречит всей имеющейся практике. Обычно, когда арестанту есть еще вопросы у следствия или еще не прошел какой-то суд, он остается в СИЗО до тех пор, пока все эти вопросы не отпадут. Пока следствие не будет доведено до конца и приговоры по всем судебным процессам не вступят в законную силу. В данном же случае мы видим нечто противоположное.
Отмечает сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Только на пятый день пребывания Тимошенко в колонии, 3 января, ей разрешили свидание с адвокатом Сергеем Власенко, отказав во встрече с дочерью. Свою мать Евгения увидела днем позже, после оформления документов в Службе безопасности Украины. Она расследует новые обвинения, выдвинутые экс-премьеру. У стен Харьковской колонии Власенко заявил журналистам, что и здесь над Тимошенко продолжают издеваться. Она по-прежнему страдает от боли в спине и не получает необходимой медицинской помощи. Кроме того, круглосуточно за ней ведется видеонаблюдение, поэтому даже ночью в камере горит свет. Из-за яркого освещения Юлия Владимировна, по словам адвоката, не может спать. В свою очередь, начальник колонии Иван Первушкин сказал представителям СМИ, что видеонаблюдение за арестованной не противоречит закону.
Закон о предварительном заключении Украины трактует так: за следственно арестованными постоянно нагляд находился. Поэтому видеонаблюдение не запрещено. И постоянное наблюдение, чтобы в камерах было достаточно света, чтобы проводить постоянное наблюдение.
Качановская женская колония по условиям жизни заключенных считается одной из лучших на Украине. Камера Тимошенко оборудована современной техникой, есть санузел и ванная комната с душевой кабиной. Фотографии помещения размещены на сайте пенитенциарной службы. Как подчеркивает Министерство здравоохранения Украины, состояние здоровья бывшего премьера удовлетворительное. Ей рекомендован лечебный массаж и физкультура. Посетивший Тимошенко глава Минздрава Александр Онищенко с возмущением заявил, что для проведения медосмотра экс-премьер требует только иностранных специалистов.
Нужно четко знать одно, что наши специалисты ни в чем не уступают иностранным коллегам. У нас есть необходимое и оборудование, у нас есть и профессиональные врачи. Поэтому, если Юлия Владимировна не доверяет нашим врачам, то это не совсем хорошо.
С переводом узницы номер один в харьковскую колонию у ее стен появились и сторонники Тимошенко. В минувший четверг местный суд запретил здесь акции протеста из-за срочных ремонтных работ коммунальных служб. Тем не менее, около 300 человек в этот день пришли к колонии, но не на митинг, а на встречу с депутатом Верховной Рады Юрием Одарченко. Спустя некоторое время к месту встречи примчались пожарные машины по вызову, который позднее был назван ложным. Добиваясь освобождения Тимошенко, ее соратники обещают продолжать протесты и грозят сорвать ожидаемый на Украине футбольный чемпионат Евро-2012, говорит замглавы Харьковского отделения партии «Батьківщина» Валерий Дудко.
Опыт 80-х годов, когда Олимпиада 80-го года была сорвана, и сейчас Евро может оказаться под угрозой срыва. Ясно и понятно, что остановить нас и прекратить акции власти не удастся. Она будет любыми путями использовать свои проплаченные суды и будет пытаться любыми путями прекратить эти акции. Но я отвечу, что они будут проводиться все оставшееся время.
Между тем, в пятницу стало известно, что Чехия предоставила политическое убежище еще одному украинцу. Год назад такой статус в этой стране получил обвиняемый на родине в финансовых злоупотреблениях бывший министр экономики в правительстве Тимошенко Богдан Данилишин. А 6 января политическим беженцем в Чехии стал супруг экс-премьера Александр Тимошенко. Свою просьбу к чешским властям он обосновал необходимостью лишить украинский режим дополнительных рычагов давления на Юлию Тимошенко. Вместе с тем, ее дочь Евгения, как сообщил адвокат Сергей Власенко, пока не собирается покидать Украину.
Александр Геннадьевич для того, чтобы минимизировать это влияние украинской власти, принял то решение, которое он принял. Но если давление на Евгению будет возрастать, если власть сойдет с ума и начнет преследовать не только супруга, но и дочь Юлии Владимировны, мы будем, соответственно, реагировать и на это.
11,5 лет назад мужа Юлии Тимошенко, занимавший тогда пост вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса, арестовали и год удерживали в Житомирском СИЗО. Ему были предъявлены обвинения в расхищении госимущества в рамках уголовного дела относительно деятельности во второй половине 90-х корпорации «Единые энергосистемы Украины». Александр был членом правления, возглавляемой его женой корпорации. Все уголовные дела против Юлии Тимошенко, ее родственников и партнеров по бизнесу были закрыты после Оранжевой революции. Но в прошлом году правоохранительные органы возобновили их расследование. Вполне вероятно, предполагают оппозиционеры, что если бы Александр Тимошенко не покинул Украину, в самое ближайшее время он оказался бы за решеткой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским событиям. Освобождение сотрудника мемориала известного социального активиста Филиппа Костенко 5 января после месяца пребывания в спецприемнике ГУВД стало центральным политическим событием минувшей недели в Петербурге. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Филипп Костенко – известный социальный активист, антифашист, организатор и участник многих протестных художественных акций, участник инициативы «Еда вместо бомб», в минувшем году был как минимум 8 раз незаконно задержан сотрудниками полиции. Последний раз он был задержан 6 декабря на 15 суток ареста за неповиновение полиции у гостиного двора на акции протеста против фальсификации результатов выборов. После ареста Филипп Костенко объявил голодовку, требуя освобождения всех задержанных. Одним арестом дело не ограничилось. На активисты решили повесить еще целый ряд статей по самым разным обвинениям. Рассказывая о преследованиях, которым он подвергся, Филипп обращает внимание на то, что за всей этой кампанией стоит силовая структура по борьбе с экстремизмом, небезызвестный Центр Э.
Сначала я отбывал первые 15 суток за участие в протестах против фальсификации выборов. Был задержан 6 декабря в ходе акции мирный протестной акции у гостиного двора и был осужден на 15 суток за неповиновение якобы законным требованиям сотрудников полиции. Сразу же после этого мне было вынесено постановление о приводе, то есть я еще практически не успел покинуть спецприемник на Захаревской, как был доставлен в суд уже по делу о мелком хулиганстве, которое было сфальсифицировано властями, и обвинение это было выдвинуто после акции в октябре этого прошлого года, когда проходила акция на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге. Кроме этих двух административных дел, по которым я отбыл административный арест в общей сложности 30 дней, существует еще два уголовных дела. Одно из них по 319 статье за оскорбление сотрудника полиции, связано с проведением акции 1 марта прошлого уже года, художественной акции. После проведения которой я вот был привлечен к уголовной ответственности, а другое дело по статье 214, часть 2, где я обвиняюсь в вандализме в отношении рекламной конструкции с политической рекламой «Единой России». Сейчас я нахожусь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а также под обязательством о явке. Явка мне назначена ближайшая на 10 января, будут какие-то следственные действия по уголовному делу о вандализме. Уголовное дело по 319 статье за оскорбление сотрудника полиции, оно передано в мировой суд, насколько мне известно, и, видимо, в ближайшее время будет назначено рассмотрение. Это что касается преследований. Вместе с тем, преследования даже уже после моего освобождения не прекращаются. Вчера в квартиру, где я проживаю, пытались вломиться сотрудники полиции, непонятно чем, мотивировав свое желание посетить ее. Однако они туда не были допущены, ну и после этого удалились. Ну, я понимаю, что теперь ко мне будет весьма пристальное внимание, так как на всех судах, проходивших административных, присутствовали сотрудники центра «Э», которые явно дирижировали этими судебными процессами и явно направляли судей на вынесение тех или иных постановлений явно репрессивного характера.
По мнению Филиппа Костенко, несогласным надо менять и тактику, и стратегию, и пора перестать надеяться на партии, даже те, которые называют себя оппозиционными.
Для меня на собственном опыте совершенно очевидно, что первопричиной политических репрессий текущих в стране, которые сейчас в какой-то мере обостряются в связи с активизацией общества, является центр «Э». И приоритетным вопросом для всех оппозиционных движений, структур, инициатив является протест против этой незаконной, по сути дела, политической полиции, которая существует в нашей стране, протест и требования упразднения этой структуры, привлечения к ответственности должностных лиц этого подразделения, занимающихся фальсификацией уголовных дел, откровенным преследованием активистов. И, в общем-то, сегодня никто не застрахован от того, что завтра какие-то уголовные дела или административные будут фабриковаться центром «Э», и осуждение будет проходить строго по заказу этой структуры. Кроме того, представляется мне приоритетным действие оппозиции, связанное с созданием низовых гражданских структур, с объединением различных протестных инициатив, социальных движений. Именно социальные движения, самые различные движения, которые на протяжении последних лет зарождались в стране, должны стать приоритетными. И не партии, которые, в общем, по сути своей влились в доминирующую политическую структуру, и, по сути, никого не представляют, кроме тех или иных чиновников. Даже партии, называющие себя оппозиционными, они, по сути, таковыми не являются. И лишь низовые социальные инициативы, их координация, взаимодействие должны стать каким-то средством для изменения политической реальности, социальной реальности в нашем обществе.
У ворот изолятора, откуда вышел освобожденный Филипп Костенко, друзья его встречали с салютами и фейерверками. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете дневной выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы отклонил жалобу на административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Решение, принятое мировым судом, признано законным. В Нальчике, по уточненным данным, в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. МИД России призвал проявить гуманность при вынесении приговора бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. В сегодняшнем заявлении российского МИДа выражена обеспокоенность возможностью смертной казни 83-летнего Мубарака. Сирия предупредила, что ответит железной рукой на теракт в Дамаске в пятницу, жертвами которого стали 26 человек, еще более 60 получили ранения. В Израиле по подозрению в причастности к убийству председателя общины православных христиан города Яффа Габриэля Кадиса задержаны и допрошены 3 человека, сообщают местные СМИ. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Российские блогеры обсуждают вторую часть интервью, взятого писателем Борисом Акуниным у активиста Алексея Навального, а также какое будущее ожидает зародившееся в России протестное движение. Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала моя коллега Александра Вагнер.
Уходящая неделя ознаменовалась публикацией в блогах интервью, взятого писателем Борисом Акуниным у активиста Алексея Навального. Григорий Шалвович так объяснил свое стремление поговорить с одним из российских оппозиционных активистов.
Алексей Навальный – самая яркая политическая фигура последнего времени. Выражусь еще категоричней. Он единственный актуальный политик сегодняшней России. На этого человека обращено множество взглядов – восхищенных, ненавидящих, критических, недоумевающих. Эволюция моего отношения к Алексею Навальному весьма типична. Сначала он мне безоговорочно нравился, потому что очень уж красивая история. Молодой юрист, который в одиночку, действуя исключительно легальными методами, бросает вызов исполинской коррумпированной системе и заставляет ее поджимать хвост, пятиться. Огромным разочарованием, сигналом тревоги для меня стало участие Навального в русском марше. Ах, этот человек националист или беспринципный популист? Может быть, у него просто каша в голове? Тогда при все растущей популярности он может быть опасен. Я все приглядывался к молодому политику, думая, подобно булгаковскому шарику, что эту сову надо разъяснить. Я предложил провести публичный разговор в виде переписки, благо опыт такого общения у меня уже есть. 3 года назад примерно так же я попробовал разъяснить Михаила Ходорковского.
В опубликованной Акуниным на своей странице в живом журнале «Беседе» есть ответ на упомянутый главный вопрос, интересующий многих блогеров. Почему Навальный принимал участие в националистических маршах под лозунгом «За русское национальное государство»? Ответ Навального был таким.
Я такого лозунга никогда не выдвигал, но, несомненно, поддержу его в трактовке того же Ходорковского. Русское национальное государство – это альтернатива попыткам построить из России империю формата XIX века. Такая штука в современном мире не жизнеспособна. Источник власти в национальном государстве – нация, граждане страны, а не сословная элита, выдвигающая лозунги захвата полмира и глобального доминирования, и под этим соусом грабящее население, марширующее в сторону Индийского океана. Государство нам нужно для обеспечения комфортного и достойного проживания граждан этого государства, защиты их интересов, индивидуальных и коллективных. Национальное государство – это европейский путь развития России, наш милый, уютный, при этом крепкий и надежный европейский домик.
На странице Акунина в ЖЖ сразу появились комментарии к беседе. Блогер Дымкова озаглавил свой пост «Национализм с человеческим лицом».
Даже удивительно, что есть такой здравомыслящий человек. Навальный просит жить по закону в России. Если ты приходишь в библиотеку, то соблюдаешь тишину. Если ты стоишь в очереди, то ты стоишь в очереди. Если ты съел мороженое, то выбрось фантик в урну. Если ты приехал в другую страну, то соблюдаешь правила этой страны, говоришь на их языке, передвигаешься по их правилам. Если нарушил закон, то отвечаешь по местным правилам или навсегда лишаешься права быть в этой стране.
В России с национализмом неразрывно связано православие. Акунин попросил Навального также изложить свои взгляды по религиозным вопросам.
Православие – главная религия России, и не нужно самих себя обманывать, пытаясь стоять на позициях абсолютного равенства. Особая роль Русской Православной Церкви объяснима и разумна. Больше 80% граждан считают себя православными, пусть при этом они в церковь не ходят. Рождество – государственный праздник. Тема сращивания патриархии и власти – тема болезненная. Позиция РПЦ – всякая власть от Бога. Они будут поддерживать любую власть. Нужно относиться к этому философски.
Блогер Вика Мелихсон сделала после прочитанного такой вывод.
Похоже, Навальный сам не до конца понимает, чего он придерживается. Может быть, ему не хватает самостоятельного мышления, чтобы отбросить навязанные кем-то догмы вроде империи и РПЦ.
А вот каково мнение блогера Степана Пачикова, опубликованное на сайте Snob.ru.
Интервью очень полезное. Спасибо. Вывод, который я сделал. Все же видно, что Навальный политик. Я пишу это без осуждения, просто хочу отметить тот факт, что у меня осталось ощущение, что его ответы и вашим, и нашим.
Еще одна тема, которая обсуждалась Акуниным и Навальным в разговоре, касалась политического будущего России. Стоит отметить, что Григорий Шалович стал первым, кто назвал Навального политиком, а не активистом, блогером, врагом России или марионеткой, как писали в сетевых дневниках до этого.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала моя коллега Александра Вагнер. А в завершение программы «Время свободы» 5 минут культуры. В 2011 году российскими археологами сделано немало открытий. Речь идет даже не об отдельных эффектных находках, а о комплексных исследованиях, давших новые ценные исторические сведения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальверева.
Сколь бы серьезными и трудоемкими ни были раскопки, проводившиеся российскими археологами в течение года и на территории страны, и за ее пределами, широкая общественность была более всего проинформирована об амфорах, поднятых из глубин Владимиром Путиным. Какова судьба этих артефактов? Они где-то выставляются, с особым тщанием хранятся, с трепетом изучаются? С такими каверзными вопросами обратимся к Владимиру Кузнецову, начальнику археологической экспедиции в древней Фанагории, античном полисе, который частично ушел под воду.
Действительно, дело обстоит таким образом. Премьер-министр Путин погружался не на морское дно в районе пляжа или где-то там еще, он погружался в раскоп. Вот этот момент ключевой, никто на него не обращает внимания. В раскоп. В затопленной части города мы ведем исследования, раскопки. Наш раскоп под водой составляет 1500 квадратных метров. Это огромная площадь. На морском дне большое количество разнообразных археологических артефактов. Поэтому найти амфоры, кувшины, монеты, крючки, рыболовные грузила и так далее, довольно просто. То, что премьер-министр Путин поднял 2 бланка амфоры, не является абсолютно никакой сенсацией. Это всего лишь малая часть того, что мы подняли со дна. Таких амфор там лежит много, десятки. 2 амфоры, которые он поднял, попали в Таманский археологический музей.
Точно так же, как попадает туда по географической принадлежности все найденное на Таманском полуострове. И право же, несколько черепков, поднятых Путиным с уже расчищенного дна, ничем не отличаются от множества им подобных. Фанагорию исследуют давно и долго еще будут, столь насыщены здесь культурные слои. А вот в построенном патриархом Никоном Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой раскопки начались всего несколько сезонов назад. Слово завсектором археологии Москвы Института археологии РАН Леониду Беляеву.
Новый Иерусалим рисует нам Никона как действительно одного из государственных реформаторов. Мы сейчас об этом можем говорить смело, потому что мы исследовали 10% примерно площади монастыря. Это много, это примерно столько, сколько исследуется на крупных древнерусских городищах. И находки показывают нам чрезвычайно яркие вот эти сюжеты формирования русской культуры середины 17 века и отчасти более ранние. Вот эта монета здесь золотая, которая пришла от первого периода вестернизации, от 16 века и найдена все же здесь. С чем мы столкнулись чисто археологически? Со сложностью ведения работ неожиданно. На пустых совершенно местах, голых сегодня, обнаружилась такая подмосковная Помпея, где буквально негде было воткнуть не то что лопату, но совок. Все было застроено фундаментами, все было перекрыто не в один слой разного рода сооружениями, в том числе заглубленными, которые многие сохранились целиком, которые можно исследовать, опускаясь в них в буквальном смысле со сводами. Огромное количество, неожиданное даже для нас, все равно образовалось из ростов архитектурных в первую очередь, их буквально тысячи. Причем они происходят именно от Никоновского собора, от первого слоя изразцового покрытия собора. Вы знаете, что изразцы, как русский ответ на цветной камень, на мрамор резной европейского барокко, оказались очень удачны. Отсюда, из этого источника, пошло все изразцовое убранство Москвы и отчасти Руси в целом, Ярославля, других городов.
И вот о какой настоящей научной сенсации сообщает Леонид Беляев.
Неожиданность этого года. Первая в России, во всяком случае, изученная яма для отливки колокола. Все вы помните яму для отливки колокола из фильма «Андрей Рублев». Так вот, это совсем другая яма. Это не какая-то дырка в земле, а это действительно, конечно, закопанное в землю, но абсолютно технологически правильное сооружение на мощном кирпичном фундаменте. В центре отверстия от шеста, на котором вращался шаблон, по которому формировалась форма колокола, вот эта сложно вычисляемая геометрическая форма. Здесь мы не все до конца исследовали, движется еще комплекс дальше под землей, уходят подземные коридоры.
Об уникальной возможности, которую получили и использовали в прошлом году ученые, рассказывает директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Это церковь Бориса и Глеба в Кидыкше, памятник ЮНЕСКО. Древнейший храм каменный северо-восточной Руси, дошедший до нас, построенный при Юрии Долгоруком. Это 1150-е годы. Работы были связаны с устройством отопления, вентиляционной системы в храме. И мы впервые получили возможность посмотреть, что находится под этой вот уникальной церковью. Мы бы никогда без этих реставрационных работ не могли представить эту вот ситуацию. Интересные материалы, которые мы получили для понимания убранства церкви 12-го века, вскрыт пол 12 века, найден амфалия, это круглый камень в центре храма в подкупольном пространстве, на который вставал епископ в отдельные моменты богослужения, основание древнейшего престола, престола 11 века, остатки фресок, вот драгоценные штрихи для понимания интерьера вот этой древнейшей церкви северо-восточной Руси, дошедшей до нас, мы получили благодаря этим раскопкам.
Напоследок упомянем знаменитый Троицкий раскоп в Великом Новгороде. В минувшем году он дал 3 берестяные грамоты, а в наступившем археологи ожидают богатый урожай. На эти свидетельства древнерусской письменности копать собираются на очень перспективном участке. Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей, 17 часов 7 минут, слушайте программу «С христианской точки зрения». С недавних пор и в России стали частью культуры фильмы и сказки о Рождестве, как победе духа добра над духом зла, прежде всего духом жадности и бесчеловечности. Почему всемогущий Бог вынужден бороться с каким-то злом, да еще таким страшноватым способом, как смерть Иисуса? Об этом прямом эфире будут говорить священник Игорь Бекшеев и специалист по иконописи Левон Нарсисян.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Сирии, недопустимо.
Ограничить число террористов, освобождаемых в рамках сделок по обмену на похищенных.
Если их лидера не выпустят на свободу, они намерены сорвать футбольный чемпионат.
Похитителей было 7 или 8 человек. Они сидели в припаркованном...
Эйхуд Ольмерт взяток не брал.
Я как раз собирался сесть на мотоцикл, чтобы ехать на работу. Когда
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».